Глава 8. Приготовление к атаке и обороне. Осмотрев отель, Асканио дал своему учителю подробный отчет о его внутреннем расположении. Бенвенуто Челлини нашел, что оно превосходно, и тотчас же отправился к первому секретарю финансов Невиллю за актом на владение отелем. Акт этот он надеялся получить немедленно, но секретарь финансов объявил ему, что прежде надобно собрать справки, может ли быть исполнена его просьба, и что до следующего дня нельзя сделать ничего решительно. Бенвенуто Челлини показалось досадным, что ему не верят на слово, однако он вскоре убедился, что Невиль, как человек, состоящий на королевской службе, не мог поступить иначе, и что нужно покориться необходимости подождать до назначенного времени. Но зато на следующий день он явился к Невиллю весьма рано. Его не заставили дожидаться и 5 минут. Это счел он хорошим предзнаменованием. «Позвольте теперь узнать», — сказал он, когда его ввели к первому секретарю финансов. «Правду говорил вам вчера итальянец или лгал?» «Совершенную правду, господин Челлини», — отвечал господин де Невиль. «Ага, теперь удостоверились. И его величеству благоугодно было повелеть выдать вам документ. Весьма благодарен за милость. Однако, — продолжал господин де Невиль нерешительно. — Что однако? — вскричал художник. — Скажите, сделайте одолжение.
— Однако, если бы вы позволили мне дать вам полезный совет...
— Полезный совет? Черт возьми, да это вещь редкая, господин де Невиль. Прошу вас, советуйте.
В таком случае позвольте посоветовать вам оставить Большой Нерв в покое и приискать для вашей мастерской другой дом.
«Вот что», — отвечал Бенвенуто насмешливо. «А разве, по вашему мнению, Большой Нерв неудобен для меня?
Напротив того, я убежден, что едва ли вы найдете где-нибудь более удобное помещение».
«Так почему же должен я отказаться от понравившегося мне дома?»
«Потому что им владеет теперь особа, с которой вам невыгодно будет спорить».
«Отель подарен мне королем. Я смело потребую его от кого бы то ни было. Я имею на это полное право».
«О, о вашем праве нет никакого спора. Но, несмотря на то, вы будете рисковать жизнью, если станете принуждать Прево уступить вам Нель».
«Рано или поздно, господин де Невиль, а все надобно умереть», — отвечал художник.
«Итак, вы решились твердо?»
«Решился, господин де Невиль, на все. Ведь я исполняю волю его величества, и будьте уверены, я исполню ее. Я не побоюсь даже силой принудить мессира Прево уступить то, что принадлежит мне по милости короля».
Секретарь финансов, которому, видимо, не хотелось исполнять просьбу Бенвенуто Челлини, заметил было, что совершение акта на владение Нельским отелем есть работа многосложная, требующая немало времени, что поэтому лучше бы было, если Челлини зашел бы за ним через несколько дней. Но художник категорически отвечал, что он не выйдет за порог, пока не получит документ, и что в случае надобности даже заночует в канцелярии господина первого секретаря министров. Этот ответ произвел желаемое действие. Документ был выдан Бенвенуто. Вслед за тем мессир де Невиль уведомил Прево о происшедшем, разумеется, с присовокуплением, что иначе поступить было решительно невозможно, как потому, что имелось в виду повеление его величества, так и по безотвязной настойчивости мастера. А Бенвенуто Челлини возвратился домой и, не сказав никому ни слова о полученном документе, запер его в шкафу, в котором хранились драгоценные камни, а затем преспокойно принялся опять за работу. Известие, доставленное секретарем финансов, доказало Прево, что Бенвенуто действительно намерен, как говорил и виконт де Марман, прибегнуть даже к силе для того, чтобы овладеть отелем. Прево счел необходимым принять меры предосторожности. Он немедленно переселился в отель с частью своих телохранителей, расставил на стенах часовых, учредил караулы и даже сам начал ходить временами дозором. Прошел день, прошел другой, прошел и третий, а ожидаемого нападения все нет как нет. Это бездействие своего врага мессир де Стурвиль считал военной хитростью, замыслом атаковать врасплох, а потому наш Прево находился в беспрестанном беспокойстве. Он почти вовсе не спал, почти ничего не мог есть и видимых удел. Иногда расстройство его доходило до того, что он вдруг выхватывал свою шпагу из ножен и кричал, размахивая ею над головой: «Вот тебе, разбойник! Вот я тебя как!» О дочери он, казалось, не думал вовсе. А между тем тяжело, невыразимо тяжело было на душе у бедной девушки. Много времени жизнь ее шла тихо и спокойно. Цветы, дуэнья, рукоделие, приезд отца да выход в церковь — вот все, что долго занимало, что долго радовало ее молодость. Потом явились те чудные думы, те чудные надежды первой любви, с которыми для нас так хорошо настоящее, так хороша туманная даль будущего. Воображение задумчивой красавицы создало себе самый обольстительный призрак мечтательного счастья. Но вдруг одна минута, несколько слов, и этого милого призрака нет, и место его заступает страшная действительность, заступает необходимость сделаться женой старика, ненавистного лицом и душой. Тысячи планов, один другого несбыточнее, рождались и умирали в ее неопытном уме. Порой она думала даже броситься к ногам Франциска I или герцогини де Тамп и просить их о защите. Но затем ей приходило в голову, что Диана де Пуатье дорого заплатила за подобную же попытку, что у герцогини де Тамп встретит ее, быть может, не участие, а холодное любопытство да насмешливая улыбка. И план рушился, и сердце снова томило безнадежность. Одно только прибежище оставалось теперь у нее — Бог. И она с жаркими слезами молила его о смерти. Наш бедный Асканио страдал почти так же, как и Коломбо. Каждый день рано утром и поздно вечером он уныло бродил вокруг высоких стен Нельского отеля и каждый раз возвращался домой грустнее и грустнее. Но у него все-таки бывали минуты надежды, минуты мечтаний, в которые мирился он со своей участью. Предметом этих мечтаний был в особенности день, в который Бенвенуто Челлини овладеет большим Нелем. А что знаменитый художник овладеет им, в этом Асканио не сомневался нисколько, потому что хорошо знал своего учителя. Наш влюбленный был даже убежден, что вожделенная победа будет одержана непременно в следующее воскресенье, в день, назначенный патроном для штурма. И вот на этом-то воскресенье сосредотачивались все призрачные надежды Асканио. Будет бой, будет пролом в стене, будет, может, статься пожар. Пожар, который охватит малый Нель и заставит трепетать за жизнь Коломбы. О, тогда Асканио преодолеет тысячи опасностей. Он ринется по лестницам, готовым обрушиться. Пробежит под горящими бревнами, среди стен, объятых пламенем, и на руках вынесет из Неля свою Коломбу, бесчувственную, почти умирающую. Словом, он совершит такой подвиг, на который не отважится никто другой. Потом он положит Коломбу к ногам отца ее, и восхищенный Деструвиль отдаст ему в награду за геройство руку той, которую он спас от гибели. Или же в то время, когда он понесет ее из Неля, под ним вдруг провалится пылающий пол, и они оба погибнут вместе, уста на устах, грудь на груди. Но последнее нравилось ему, разумеется, гораздо менее, и он мечтал об этом несравненно реже. А Бенвенуто между тем преспокойно работал в своей мастерской и весело шутил с Каццонной, которая ничего не знала о его планах. К концу недели он почти совершенно закончил глиняную модель своего Юпитера. В субботу, перед тем воскресеньем, о котором упомянули мы выше, часов в 5 вечера он надел под свой кафтан кольчугу и вместе со Асканио отправился осматривать Нельский отель. Осмотр убедил его, что ему будет весьма нелегко взять штурмом здание, столь хорошо защищаемое стеной, рвом, бойницами и сильным гарнизоном. Но убеждение это нисколько не поколебало принятого им намерения. Мало того, он тут же начал обдумывать план штурма. Обдумывая его, Челлини вспомнил, что по правилам стратегии, прежде чем начать приступ крепости, должно потребовать ее сдачи, и решился немедленно поступить по этим правилам. Он подошел к воротам отеля и постучал в них. Отворилось то же самое оконце, которое было отворено на стук Асканио, только на этот раз в него выглянул не садовник, а солдат.
«Что вам надобно?»
— спросил он Бенвенуто Челлини.
«Я желаю вступить во владение отелем. Он теперь перешел ко мне в полную собственность», — отвечал художник.
«Да вы кто такие?»
«Мастер Бенвенуто Челлини».
«Вот что. Подождите немного», —
сказал солдат и тотчас же, согласно данному ему приказу, отправился с докладом к мессиру де Струвилю. Минут через пять он возвратился с самим Прево и с несколькими из своих товарищей. Мессир Робер, не показываясь Челлини, стал возле ворот, а солдат выглянул опять в оконце и сказал художнику:
«Вы, господин, видно, обознались. Мы не можем в толк взять, что вы хотите».
«Если ты не понимаешь, чего я требую, то отдай мессиру Прево вот эту заверенную копию с акта, по которому отель принадлежит мне», — отвечал Бенвенуто Челлини, подавая солдату бумагу. Солдат скрылся снова, но так как на этот раз мессир Прево был недалеко, то солдат почти тотчас же опять выглянул в оконце.
«Вот ответ»,
— сказал он художнику, просунув в решетку копию, изорванную в клочки.
«Ладно»,
— отвечал Челлини как нельзя более спокойно. «До свидания». И он возвратился в свою мастерскую, чрезвычайно довольный замечаниями нашего влюбленного о предстоящем приступе. Знаменитый художник даже утверждал пресерьезно, что Асканио мог бы быть великим полководцем, если бы ему не была суждена еще более блестящая будущность, будущность великого художника. На другой день утром, по особому приглашению Челлини, собрались к нему все его друзья и ученики.
«Друзья мои», — сказал он им, — «вы находитесь у меня, само собой разумеется, только для того, чтобы помогать мне в работе. Но теперь приключился случай, который заставляет меня просить вас о помощи другого рода. Вы знаете, что нам и темно, и тесно здесь, что мы не можем предпринять здесь никакого важного и многосложного труда. А между тем король подарил мне, при всех вас, дом, в котором будет нам несравненно удобнее. Дом этот, однако, не уступает мне, несмотря на повеление его величества, а потому надобно занять его силой. Его незаконно удерживает за собой парижский Прево. И вот с ним-то, с этим-то знатным господином, хочу я поспорить. Теперь понятно вам, какой помощи я ожидаю от вас, друзья мои. Не скрою от вас, дело будет небезопасное. Полиции и дозора тут бояться, конечно, нечего, мы имеем дозволение его величества. Но будет приступ и бой, за который иные из нас могут поплатиться жизнью. Нельский отель, мой милый, укреплен, и у Прово под командой 80 солдат. Поэтому, если предприятие вам не по душе, откажитесь без околичности от участия в нем. Мне, как вы сами видите, нужны только люди решительные, готовые на все. Я и один, с Асканио да с Паголо, попытаюсь достичь моей цели. Чем кончится моя попытка, я не знаю. Знаю только, что она не кончится стыдом для меня. Но если вы, друзья мои, если все вы поможете мне, худо будет мессиру де Струвилю и его солдатам. Теперь говорите, согласны вы или нет?»
«Согласны, маэстро, согласны на все, чего хотите вы», — послышалось из группы.
«Все до единого?»
«Все, все!»
«Браво!» — вскричал Бенвенуто. «Позабавимся же мы теперь, друзья мои, позабавимся на славу. Полно мне отсиживаться в четырех стенах. Скорее же, дети, вооружимся, составим план нападения, приготовимся к схватке. Виват! Оружие будет у меня для всех вас. Вот оно все развешано по стенам. Нам бы по-настоящему надобно добрую пушку, да черт с ней, если ее нет. Выбирайте же, друзья, выбирайте, что каждому из вас по сердцу. Вот вам аркебузы, пики, каски, кирасы, кольчуги, шпаги, кинжалы».
«Виват!»
— заключали в один голос все художники. И все они со смехом и говором принялись выбирать себе оружие. Один примеривал кирасу, другой пробовал кинжал, третий размахивал шпагой, четвертый целился из аркебуза. Раздались песни, посыпались шутки.
«Маэстро!» — вскричал один из них. «Посмотрите-ка сюда, вот штука-то! Симон Левша надевает шпагу на ту же сторону, на которую и мы! На правую, друг, на правую!»
«Ладно, братцы, справимся!» — отвечал Симон. «Вы вот поглядите лучше на Жигана. Он держит свою алебарду точь-в-точь, как иной прилад свой жезл».
«Нет, не на меня стоит посмотреть, а на Паголо», — сказал Жиган. «Он надевает две кольчуги».
«А почему бы и не две?» — возразил Паголо. «Ведь вон наш немец Герман. Одевается же теперь не дать не взять, как одевались рыцари времен императора Барбароссы».
И в самом деле, тот, о ком говорил Пагола, был уже словно закован в железо с головы до ног. Он походил в эту минуту на одну из тех колоссальных статуй, которые скульпторы любили некогда помещать на гробницах. Вместе с другими оглянулся на этого зарейнского уроженца и Бенвенуто Челлини. Последний заметил было ему, что он просто не повернется в столь тяжелом вооружении, но Герман вместо ответа вспрыгнул на ближайший к нему стол так же легко, как бы сделал это человек, одетый в атлас и бархат. Потом он схватил с гвоздя огромный молот, взмахнул им над своей головой, будто маленьким молоточком, и ударил им три раза по наковальне так сильно, что она ушла дюйма на три в землю. На подобный ответ возразить было невозможно, и Бенвенуто выразил жестом свое одобрение. Песни и говор послышались снова. Один только Асканио был невесел и вооружался молча в сторонке. Бедного молодого человека тревожила мысль, что Коломбо, может быть, не простит ему его участие в приступе, что, быть может, это участие станет вечной преградой между ними. Что же касается Скотцонны, она и радовалась, и горевала, и смеялась, и плакала. Суматоха, штурм, бой ей были по сердцу. Но мысль о последствиях штурма, о последствиях боя наводила на нее страх и тоску. Челлини, заметив ее слезы, подошел к ней и сказал ей: «Ты останешься с Рубертой дома. Вы приготовите корпии для раненых и обед повкуснее для тех, кто вернется без ран».
«Как бы не так!» — вскричала Скотцонна. «Я от вас ни на шаг! С вами я не оробею перед целым войском, но здесь, одна с Рубертой, я умру от страха».
«Ну уж насчет этого извините, госпожа Скотцонна», — отвечал Бенвенуто Челлини. «Если ты будешь с нами, я все буду думать о тебе, о том, чтобы с тобой не случилось какого несчастья, и просто собьюсь с толку. Оставайся же дома, да молись о нас Богу».
«Да, оставайся. А вас, может быть, ранят там, может быть, убьют. Но, Бенвенуто, вот чудесная мысль. Я буду молиться за вас в церкви, которая поближе всех других к Нельскому отелю. Тут опасности для меня не будет вовсе, и я тотчас узнаю, если что у вас случится».
«На это согласен. Да и мы все перед приступом отстоим обедню. Без благословения Господа отваживаться на такое дело не следует. Мы все вместе зайдем в церковь, которая ближе всех других к Нельскому отелю. А после обедни мы оставим тебя там». Условившись об этом и окончив все свои приготовления, наши храбрецы выпили по стакану доброго бургундского. Потом, запасшись сверхоружия оборонительного и наступательного достаточным числом молотков, клещей, лестниц и веревок, они отправились в церковь, о которой говорил Челлини. Катрин, разумеется, тоже не осталась дома. Они пошли туда, однако, не все вместе, а подвое. Иначе среди дня, и притом в воскресенье, они обратили бы на себя всеобщее внимание. Таким образом, они без помехи дошли до условного места. Потом, оставив у церковного ключника, приятеля Симона Левши, все взятые с собой инструменты и все свое оружие, они вошли в церковь де Гранд-Агустин, где уже совершалось богослужение. Почти немедленно по приходе туда взгляд Челлини случайно остановился на лице какой-то девушки, усердно молившейся в нескольких шагах от него. Лицо это до того очаровало Бенвенуто, что он при всей своей набожности засмотрелся на него и забыл о молитве. Он даже хотел было заговорить о незнакомке с Катрин, которая находилась в эту минуту по левую его сторону. Но ему тут же пришло в голову, что его удивление красоте, хотя то было удивление чисто артистическое, очень могло не понравиться Скотцонне. И он быстро обернулся к своему соседу с правой стороны, к нашему Асканио, чтобы хотя его заставить восхищаться красавицей. Но Асканио уже восхищался ею как нельзя ревностнее. Глаза его ни на секунду не отрывались от девушки. Заметив это, Бенвенуто Челлини счел излишним прибегать к словам и только слегка толкнул нашего влюбленного локтем.
«Да», — сказал Асканио. «Да, это она. Это Коломбо. Не правда ли, маэстро? Ведь дивно хороша».
То была действительно Коломбо. Мессир Робер отпустил ее в церковь, потому что не ожидал нападения на отель в полдень и притом в праздник. С дочерью Прево, как всегда, была ее дуэнья, госпожа Клодина. «Коломбо?» — сказал Челлини. «Что это за Коломбо?»
«Ах да, ведь вы не знаете ее, маэстро», — отвечал Асканио. Это дочь Прево, мессира Робера де Струвиля. Не правда ли она чрезвычайно хороша собой?
Нет, Асканио, нет, это не Коломба. Это Геба, богиня юности. Это та самая Геба, изваяние которой должен я представить королю. Она услышала мою мольбу и спустилась с небес на землю.
Странны были эти слова, но не надобно забывать, что их говорил художник в пылу артистического воодушевления. Как скоро возгласили с миром и зыдем, Бенвенуто и Катрин пожали на прощание друг другу руки. Потом все, готовившиеся к приступу, выбрались один за другим из церкви и, условившись сойтись в одном пустынном переулке, находившемся на середине дороги к отелю, разошлись парами. Катрин, как условились, осталась в церкви. Там же осталась для слушания другой мессы и Коломба со своей дуэньей. Последние не подозревали вовсе, какая опасность угрожает отелю.